«Как это по-русски?» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Всем привет! Меня зовут Полина Панина, и это новый эпизод «Как это по-русски?». Сегодня поговорим о падежах в русском языке. Разберемся, почему их не шесть, а намного больше. Со школы я четко помню, что падежей шесть. Каждый из них имеет свою область применения и значения. Но с нами не согласятся ученые-лингвисты и господа филологи. По их мнению, падежей 9, а то и все 12. Нестыковка заключается в методике подсчета и классификации. Для начала разберемся, что же такое падеж. Термин происходит от древнегреческого слова «птозис». Оно использовалось древними греками при игре в кости и означало выпадение разных комбинаций очков. В знакомом нам значении этот термин впервые был введен древнегреческим ученым и философом Аристотелем. О том, для чего нужен падеж в современном русском языке, нам расскажет кандидат филологических наук, заведующая лабораторией филологических исследований Института имени Пушкина Александра Ольховская.
Возьмем какой-нибудь конкретный пример и посмотрим, как же разные роли с помощью падежей выражаются. Пусть это будет предложение «Малыш нарисовал мелом на асфальте солнце». В этой вот ситуации есть несколько участников. Это малыш, это мел, это асфальт и это солнце. И каждый участник выполняет свою роль. Эти роли разные. Малыш, например, выполняет роль активного действующего лица. Субъект действия – это тот, кто что-то совершает. Мел выполняет роль инструмента. Асфальт выполняет роль места, где, собственно, был размещен рисунок. Ну и, наконец, солнце, которое было нарисовано, выполняет роль результирующего объекта. Эти роли вкладываются в слова с помощью падежей. Активное действующее лицо, то есть малыш, обозначается именительным падежом, инструмент – творительным, место – предложным, а объект – винительным.
Школьная программа рассказывает о шести падежах. Это именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Падежи в русском языке названы не случайным образом. Корни этих названий восходят к латыни, языку Древнего Рима. Вот как их называли современники Октавиана Августа или самого Нерона.
Именительный падеж номинативус, родительный падеж казус генитивус, дательный падеж казус дативус, винительный падеж казус акузативус, творительный падеж казус инструменталис, предложный падеж казус локативус.
Это было больше похоже на заклинание из Гарри Поттера, чем на грамматику русского языка. Магия тут и правда есть, но о ней чуть позже. Падежная система русского языка со временем менялась. Мы бы с трудом поняли наших далеких предков, хотя формально и говорим на одном языке.
Например, слово «небо» мы сегодня относим ко второму склонению, а когда-то оно изменялось по пятому типу склонения. Это было такое составное склонение, в него входили разные группы слов, которые когда-то соотносились с отдельными склонениями, то есть когда-то этих склонений было еще больше. И вот, в частности, для этого слова было характерно наращение в виде такого суффикса «ес» в косвенных падежах. Ну, например, «что небо», «но где», «на небесе». И сегодня это наращение сохранилось только в форме множественного числа. Мы говорим «небо», «но небеса», «на небесах». Что касается непосредственно падежей, то их было не намного больше, в частности, 7. И это говорит о том, что система ролей, которую мы кодируем с помощью языка, в целом не очень-то изменилась с течением времени. То есть для нас по-прежнему важны те же самые роли, которые мы кодируем сегодня.
Кстати, современная классификация падежей появилась с выходом в свет труда Михаила Ломоносова. Российская грамматика была опубликована в 1775 году. Как раз именно там падежей было 7. Как это ни странно, свое название винительный падеж получил по вине переводчиков. Еще в Древнем Риме они не совсем верно интерпретировали древнегреческое слово, имеющее значение «причинный» и «винительный». Так из латыни к нам и пришел винительный падеж вместо причинного. Слова в этом падеже отвечают на вопросы «кого» и «что». Используется он, чтобы обозначить объект, на который направлено действие. Видишь кого? Суслика. Варим что? Картошку. Например, мы можем использовать винительный падеж с предлогами, чтобы выразить направление действия. Пойдем куда или во что? В поле чудес. Или перепрыгнуть через что? Через лесу. Необходим он, чтобы назначить встречу. Встретимся когда или во что? В среду.
Фукс, ну что ты натворил?
Я нечаянно.
Творительный падеж в современном русском языке – это падеж косвенный, которым выражается инструмент, совершающий действие. Например, «копаю лопатой, объелся мороженым». С его помощью можно выразить время и место, работать ночами, гулять под зонтом. В оригинале он звучит как «casus instrumentalis», что наводит на мысль об инструментальном падеже. Творительным его назвал Лаврентия Зизания, который в 1596 году написал труд «Грамматика славянская». За 400 лет ситуация не изменилась, название прижилось.
Ты чьих будешь?
Вы меня извините, товарищ артист, но что такое чьих?
Чей холоп, спрашиваю?
Извините, но я вас не понимаю.
Сущий глупый холоп.
Казус генитивус, или родительный падеж, нужен для выражения принадлежности объекта к чему-то или кому-то, а также его родственного признака. Он существовал еще в древнегреческом языке и использовался для выражения родства между ребенком и родителем. Сегодня он выражает признаки предмета и отвечает на вопросы «кого» и «чего». Например, музей чего? Истории. Пять кого? Енотов. Рыба кого? Кота.
Я предлагаю вам игру на моей стороне. Это большие деньги и большое доверие, юноша.
Казус локативус, или предложный падеж. В первой своей редакции он получил название «местный», ведь чаще всего его используют для обозначения места действия. Потом местный падеж стал сказательным. Объяснили это тем, что его используют при рассказе о чем-либо. Но жирную точку в этом споре поставил Ломоносов, который решил, что раз этот падеж всегда употребляется с предлогами, значит и быть ему предложным. Слова в этом падеже отвечают на вопросы «о ком» или «о чем».
«А Чапаев! Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты кто ты такой? Кто тебя сюда прислал?»
Именительный падеж, или «casus nominativus», лидер среди всех падежей по частоте употребления. В половине устной речи звучит именно он. В большинстве европейских языков падеж сохранил римское название, либо однокоренную форму, но в русском языке его перевели дословно. Известный филолог конца XVI века Максим Грек назвал его прямым, так как все остальные падежные формы являются производными от него, то есть косвенными. Слова в этом падеже отвечают на вопросы «кто» или «что». Намного проще все оказалось с дательным падежом, который назван так по одной из своих функций, связанной с глаголом «дать» или «давать». В русском языке с его помощью можно обозначить объект, к которому направлено действие. Например, «дал рыбку кому? Пингвину» или «насыпал корма кому? Коту». Также он помогает указать на место, где совершается действие. «Гуляю по чему? По Москве. Шагаю по чему? По столу». Отвечают слова в дательном падеже на вопросы «кому» или «чему». В школьной программе говорится только о 6 падежах, но ученые выделяют как минимум еще 6, а то и 7. Именно к таким пропавшим падежам можно отнести звательный, количественно-отделительный, местный, ждательный, лишительный, исходный и счетный. Звательный падеж считался грамматической нормой вплоть до 1918 года, когда в результате реформы русского языка его исключили из системы падежей. Но вот в белорусском, украинском и чешском языках он до сих пор существует в качестве 7-го падежа. В учебниках русского его нет, а вот в устной речи он остался. Тут получается интересная ситуация. Падежа нет, а слова есть.
Неспокойно синее море. Стал он кликать золотую рыбу. Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надо, старче?»
Золотая рыбка в сказке Пушкина обращается к старику именно в форме звательного падежа – старче. Также слова в звательном падеже – это «отче», «боже» или «господи». В современном языке звательный падеж мы слышим регулярно, когда обращаемся к человеку. Например, «Аня, пойдем гулять» — это именительный падеж. А вот «Ань, пойдем гулять» — уже звательный. Не обошла тему падежей и Марина Цветаева в рассказе «Черт».
Говорить о нем «черт», когда для меня он был мышатый, ты имя настолько сокровенное, что я и одна не произносила его вслух, а только в постели или на поляне шепотом. Мышатый. Звук слова «мышатый» был сам шепот моей любви к нему. Не шепотом это слово не существовало. Звательный падеж любви, других падежей не имеющий.
Ждательный падеж объединяет одновременно формы родительного и винительного. Мы можем ждать письмо, а можем ждать письма. Хорошую погоду и хорошей погоды. Очевидной смены смысла нет, но подставляем к глаголу «ждать» слово «папа», и остается только один вариант – «ждать папу». Ведь «ждать папы» уже будет некорректно. Если от объекта, о котором мы говорим, ничего не зависит, например, он не сам к нам приедет, а его к нам принесут, то мы используем родительный падеж. А вот если объект сам должен прийти, то это падеж винительный. Дальше поговорим о по-настоящему магическом падеже. Он называется превратительный или включительный. С его помощью мы можем превратить один объект в другой. Конечно, только на словах, но тем не менее. Превратительный падеж нужен, чтобы показать превращение, переход объекта в другое состояние. Например, идти в пожарные, баллотироваться в президенты, брать в жены. В словосочетании «идти в пожарные» существительное стоит во множественном числе и отвечает на вопрос «кого?», «что?». Очевидно, это винительный падеж. Но форма винительного падежа слова «пожарные» будет «пожарных». И вот «пойти в пожарных» уже звучит абсурдно. Возьмем теперь слово «пожарные» без учета контекста. И тут оно отвечает на вопрос «кто?». Значит, все-таки именительный падеж?
Я обратился к потокам моего сознания и, четко сформулировав вопрос, начал ждать ответа. К сожалению, ответа долго не было.
Нет, не именительный. И вот почему. Перед существительным употреблен предлог, с которым именительный падеж совсем не ладит. Плюс существительное не выступает в роли подлежащего, а значит, речь идет о косвенном падеже. Также в словосочетании оно не отвечает на вопрос «кто» или «что». Вот теперь, зная это, можно с уверенностью сказать, что перед нами превратительный падеж. Его форма всегда будет совпадать с формой множественного числа именительного падежа, но одновременно отвечать на вопросы винительного.
Элементарно, Ватсон!
И последний из любопытных – местный падеж. Каждый из нас регулярно его использует, хотя и не подозревает об этом. В современном русском языке он слился с предложным, так как у них совпадают вопросы, однако формы образования все-таки разные. Местный падеж необходим для указания положения предмета в пространстве. Например, говорим о ком, о чем, о лесе, о рыбалке, о погоде. Это классический предложный падеж. Но вот гуляем в ком, в чем, не в лесе, а в лесу. И это уже местный падеж со своей отдельной формой образования слова. Думаю о ком, о чем, о своем носе. И сижу на чем, на носу. Ситуация аналогичная. Падежи были сложной темой и для великих классиков русской литературы. Например, поэт и переводчик Евгений Баратынский плохо знал грамматику и часто ошибался. Иногда даже путал падежи. Вот как об этом вспоминает его современница Анна Керн.
Дельвик нежно любил и Баратынского, и его произведения. Тут, кстати, заметить, что Баратынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых в своих произведениях. И до того был недалек в грамматике, что однажды спросил у Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительным падежом?»
Русский язык полон уникальных выражений, грамматических конструкций и форм, которые тяжело воспринимаются неносителями языка. Неужели и падежная система русского кроет в себе отличительные черты?
Среди особенностей русской падежной системы я назову две. Они не являются уникальными, но все же достаточно редки для того, чтобы их можно было считать типичными. Первая особенность – это наличие творительного падежа. Особый творительный падеж встречается в языках нечасто. Он есть в других славянских языках и в армянском. Пожалуй, это все. Вторая яркая особенность состоит в том, что в некоторых случаях русский язык кодирует субъекта чувств, мыслей, состояний не именительным падежом, как то положено, а дательным. Ну, например, мы говорим «мне нравится». а не «я нравится», да? Ну, вот в английском мы скажем «I like». «Мне нужно», а не «я нужно». Мы, конечно, можем сказать «я нуждаюсь», но это уже совсем другое высказывание.
В русском языке целых 6 падежей. Или всего 6. В табасаранском, например, 46 падежей, каждый из которых используется и несет собственный смысл. На этом языке в словосочетаниях «человек идет к мосту», «человек заходит под мост», «человек проходит под мостом», «человек выходит из-под моста» и «человек идет от моста» слово «мост» будет стоять в 5 разных падежах. Не повезло и финнам. У них в языке целых 15 падежей, и использовать нужно все.
Я в училище финский изучал.
Михалыч у нас генерал. Выдай ему что-нибудь по-фински.
Имя.
Арво.
Звание. Где расположена твоя честь?
Риви
рядовой Хапасова. Рота охраны аэродрома Ути. Если хочешь жить, приведи нас к ракетной установке. У нас нет ракетных установок.
Ну, все, что знал, рассказал.
Это был подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Полина Панина. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс.Музыке.